Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
В тот самый миг, когда вы... Ну, я сейчас рисую себе картину, что вот сейчас вы готовитесь к тому, что вы вот вернетесь из храма, и дома вас будет ждать... теплый семейный праздник. Я не знаю, может быть, готовите что-то, может, нарезаете что-то, а может быть, просто проводите время за молитвой и за радио «Вера». Вот в тот самый миг, когда вы готовитесь к величайшему празднику в году, мы, Алла Митрофанова,
Александр Ананьев
и клирик Московского храма священномученика Антипа Пергамского на Колымажном дворе священником Иаковым Белым Кругляковым, говорим о том, возможно ли единение семьи вокруг церковных праздников сегодня, в 21 веке, когда вместо общего хозяйства и жизни в четком соответствии и в естественной гармонии с окружающей природой, с церковным календарем, у нас какие-то свои представления о том, что нам надо, и они, как правило, далеки от того, что нам надо действительно. Прежде чем мы продолжим разговор... Ой, друзья, я не могу с вами не поделиться. Накануне Пасхи я тут открыл для себя рецепт каленых яиц. Вы знаете, что это такое, отец?
Нет.
О, я вам расскажу, это прекрасно.
Ждем, не дождемся попробовать.
Я ждал этого, да, я ждал этого вот весь Великий пост. В принципе, это как раз возвращает нас к тому деревенскому быту времен домостроя, когда все уже заканчивалось, там готовка какая-то, и в печи оставались тлеть угли. Хозяйка в чугунок складывала там 2-3 десятка свежих яиц, и убирала в эти тлеющие угли этот чугунок. И они там стояли до самого утра, пока угли не остывали. А сейчас, конечно же, печенья у кого нет, поэтому приходится изгаляться как получится. Мы берем чугунную кастрюлю, складываем туда 2 десятка яиц, помытых свежих, и на 3 часа при температуре 110-120 градусов в духовку. Потом выключаем духовку, оставляем ее остывать, и идем на службу, на пасхальную. А когда приходим в духовке, вот эти яйца, которые, легко чистятся, по крайней мере, я об этом читал. Я еще ни разу не пробовал, вот мы в этом году только впервые.
Предвкушение.
Да. Белок приобретает такой нежный ореховый цвет, такой, как вареная сгущенка. Желток становится очень плотным и с гораздо более ярким вкусом. Охранятся эти яйца практически вечность. Но это невозможно, потому что они невероятно вкусные. А каков рецепт? Воспользуйтесь обязательно.
Кажется, я запомнил.
Да там, в общем-то, и запоминать нечего. Я просто уже давно фантазирую. Это, знаете, откуда-то из детства. Железнодорожный вокзал Саратова, вокзальный буфет. В вокзальном буфете, по моим меркам, очень дорого, продается разрезанное пополам яйцо.
С горошком и майонезом.
С поддернутым временем майонезом сверху и россыпью небрежной горошка. Это самое вкусное, что вообще было в жизни. Сегодня мы говорим о единении семьи вокруг церковных праздников, традиции участия в богослужении. Возможно ли это в 21 веке? Я сейчас хочу немножко зайти с другой стороны. Духовная жизнь и график. Это вообще... Как? Это вообще зачем? Смотрите, я понимаю, вот для того, чтобы там вести бизнес, у тебя должен быть там это называется тайм-менеджмент, да? Тайм-менеджмент духовной жизни. Это вообще нонсенс. У тебя должен быть грамотный подход к тайм-менеджменту. Сегодня мы, значит, вот это, вот это, вот это, вот это во столько-то, вот это во столько-то встреча, к завтрашнему дню вот это. Стратегически к концу этого года нам надо завершить вот этот проект, договориться о двух вот этих. Здесь мне все понятно. А с духовной жизнью?
Вы знаете, в духовной жизни, мне кажется, невозможно действительно построить такой график, какой-то должен я выполнить план в этом году, или, ну, многие из нас, наверное, пытаются в Великом посту нечто подобное сделать, но вот мы уже как бы завершили эту дорогу в очередной раз, да, и каждый раз я думаю, что, опять же, многие понимают, что не получается вот так вот. План есть, как бы, но реальность, она другая, но...
Получается же формализация абсолютная.
Да,
вот, этой...
вот, но с другой стороны, в духовной жизни график важен именно как такой некий...
Якорь.
Ну, как некий якорь, как регламентация, регламентирование, да, своей жизни. Потому что вот у преподобного Исаака Сирина где-то в его творениях есть такие слова о молитве. Ну, он вообще очень много размышляет о молитве и говорит, что как и какого-то настоящего высшего состояния может достигнуть человек только в пустыне. Он сразу как бы нас так обрубает немножко. Но он еще говорит такие вещи. Молитва должна быть искренней и постоянной. И это вот это два важнейших момента в молитве. Когда спрашивают, какая молитва сильная. Молитва, которая искренняя и постоянная. Ну, там вот это слово «искреннее» можно перевести как «неформальная». А «постоянная» — это формальность, постоянство, да? И получается, что это немножко парадокс. Но вот именно в нем и существует духовная жизнь. Мы без этого не можем.
Давайте положа руку на сердце. А вот мы, Алечка, я, обычные люди, которые живут обычной жизнью. Про вас не спрашиваю, вы как бы особенные. Кстати, я имею в виду, вы священнослужители, да? У вас особый подход.
Нам проще.
Вам и сложнее, и проще. Я сейчас говорю про обычных людей. Вот давайте положа руку на сердце. А мы вообще умеем молиться? Мы вообще способны к молитве?
Я думаю, что многие из таких вот людей очень даже да.
Но когда прижмет, когда, прости меня, Господи, не дай Бог, ребенок по ту сторону двери, на которой написана реанимация, вот там да.
Да, вся загадочность вот этой всей истории с духовной жизнью и как вот кто как спасается, кто какой жизнью живет, кто умеет молиться, кто нет, вся проблема как раз в том, что это невозможно выяснить никак. Потому что человек, который умеет молиться, он не скажет, что он умеет молиться никогда. И мы никогда не можем знать, кто как молится. Вообще никак этого не понять. Вот Господь открыл как-то преподобного Антонию, да, что там женщина какая-то спасается подвигом еще выше тебя, преподобный Антоний, да, который там в пустыне борется с демонами и достигает каких-то высот духовных невероятных. А какая-то женщина, которая просто несет свой крест в семейной жизни, оказывается еще выше подвигом своим оказалась. Но это ему Господь открыл, а так это никак не выяснишь ведь. Вот. И поэтому здесь только и остается вот эта попытка сделать это чем-то постоянным, попытка хоть как-то формализовать вот этот самый график, просто хотя бы сам факт, что есть там утренние молитвы, да, есть вечерние молитвы, есть Пасха, есть пост, есть воскресный день, да, какие-то вот такие вот точки, да, очень важные, потому что просто без них, может быть, не останется уже и ничего совсем, вот, поэтому, ну, мне кажется, вот в этом смысле вот этот график, да, в духовной жизни, он важен, это для нас как раз, для немощных людей, может быть, последнее, что остается, и что может быть ценным, потому что в нашем мире это трудно, не так-то просто взять свою жизнь и как бы на церковный календарь, условно, ее вот так вот
вписать.
Да. Может быть, это, кстати, как раз, да, то самое сознательное усилие, которое навстречу Богу можно предпринять и стоит, может быть, предпринять. Потому что если мы будем ждать, вот когда мне станет органично молиться, ходить на службу, тогда я буду это делать, мы не дождемся этого никогда. Нам это не будет органично. По одной простой причине. Мы же, ну, люди, живущие не в идеальном мире. А опять же, в том самом мире после грехопадения, который разделен. Он не только нас друг от друга отделяет, он и нас от Бога отделяет. И гораздо органичнее, на самом деле, от Бога отделиться.
Ты сейчас пытаешься всех таких разных людей запихать вот в это прокрустово ложе.
Нет, я не пытаюсь.
Ты же понимаешь, что есть люди, которым, которым ну, невозможно не причащаться там реже, чем раз в неделю. Но для них это как воздух. Есть люди, которым абсолютно нормально причащаться раз в месяц. Ну, чаще им, ну, просто расплескают. Ни к чему.
Вот, да, вот этот момент как раз. Нам, мы просто, наверное, Алла как раз хочет сказать о том, что мы живем в таком состоянии, что нам легче грешить, чем не грешить в любом случае. Это легче и удобнее.
Ну, вот да, так, вот, я даже не говорю примитивно про грешить.
Говоря. Говоря, ну, да, понятно, так что понятно, как, понятно. Выбор делать.
Нет,
как
и раз. Вот смотри, я продолжаю свою мысль. И вот у нас есть два разных человека. Да? Допустим, муж и жена. Жена вот у нее такая, муж у нее такой. И тут им сверху так говорит: друзья, у меня для вас график. Бум. И как? И чё?
Не-не-не, Сашенька, я немножко про другое. Я, понимаешь, мы рождаемся уже в этом состоянии отделенности друг от друга и от Господа Бога. И дальше у нас есть жизнь, чтобы эту отделенность попытаться преодолеть. Но без усилия, потому что рождены-то мы в отделенности, хотя задуманы мы иначе, но без усилия с нашей стороны мы эту отделенность не преодолеем.
И здесь семья как раз это важнейшее, важнейшее такое вот поле битвы за вот это объединение расколотого.
Почему и важно? Ну, и опять же, Пасха — это такое уникальное явление в нашей жизни, когда нам легко. Нам легко, потому что там такая радость, вот на этой службе все, кто сейчас ночью придут или утром придут с детками, да, как у нас в храме отец Максим Козлов говорил еще в Татьянинском, когда он там служил, говорит, у нас будет вот литургия утренняя, пасхальная, туда, пожалуйста, приходите с детьми, мы ее отдаем, как в кавычках, да, на растерзание детям, на ночную, да, ну, то есть в хорошем смысле, да, что там дети могут голосить, там что-то еще, да, но
вот это такая детская... В Татьянинском храме на ночной литургии.
Тоже, потому что есть родители, которые знают, что их дети будут, им больше в радость будет вместе с родителями на ночной службе, поэтому, ну, опять же, все индивидуально. Ну, вот, мне кажется, Пасха — это как раз такой момент, захлестывающей радости, когда нам легко сделать этот шаг навстречу Богу. Вот легко, потому что, а дальше он возьмет на ручки. Не случайно же вот это слово даже Иоанна Златоуста.
Вот я тоже о нем вспомнил, огласительное слово.
Да.
Все придите, все придите. Нерадивые, постящиеся, не постящиеся. Все придите, огромный телец, да? Все приступите. Никто да не уйдет голодным. И это действительно как-то легко.
На всех хватит.
Да.
Да, для всех. Для всех заколот телец. Все приходите. Ой, это прям дожить бы.
До мурашек.
Да, каждый раз. Это такой восторг детский.
Ну, осталось совсем немного. Я уверен, что доживем. Я вот возвращаюсь к своему вопросу относительно графика. Себя, как вот мы только что проговорили, запихать в этот график сложно, но даже не столько можно, наверное, со временем можно, сколько нужно, да, то есть мы усложним себе таким образом жизнь, но через это усложнение и через вот эту вот назидательную, навязанную в каком-то смысле, в хорошем, в положительном нам сверху парадигму, мы как-то, наверное, поднимемся и войдем в резонанс с церковным календарем. Это сложно, но можно. Это что касается себя. Сложно, но можно. Вопрос, а стоит ли запихивать туда мужа с детьми? Вот этой женщине. Ей очень хочется, чтобы они вместе, в едином ритме дышали, и вдыхали, и выдыхали, и ходили. Но как-то не складывается. А ей хочется.
Весь трагизм вообще, мне кажется, мира, да, людей, в том, что у людей есть свобода, свобода воли. Это тот самый камень, который Бог создал, который он сам не может поднять, да, ну, условно говоря. То есть он, то, что он не преодолевает. В этом же трагедия самого Бога, что он ничего не делает, он не заставляет человека прийти к себе. Человек либо выбирает это, либо нет. И то же самое происходит в супружеских отношениях в этой ситуации. Вообще в отношениях людей то же самое происходит. Это всегда больно и тяжело, когда ты бы хотела или хотел, чтобы, да, твой супруг или супруга вместе с тобой разделяли всю радость церковной жизни, чтобы точно так же относилась к Христу, как ты к Нему относишься, чтобы Он тоже для тебя был всем. Вот. И это, ну, ты не можешь это как-то вот навязать, это невозможно. И да, это тяжело, это больно, вот. Но здесь все равно остается огромное пространство для того, чтобы потихонечку к этому идти. Жертвуя, может быть, как раз-таки вот этим своими мечтами, вот этими жертвуя немножко, да, что вот прямо сейчас вы будете такими акафисты читать вместе там круглые сутки, да. А вот у семьи есть такое понятие, когда семейное застолье. Ведь мы говорим о попытке положить свой график, да, на церковный календарь. А церковный календарь, он отмечается праздниками. Правильно? Радостными событиями, праздниками. Праздник — это застолье. И вот мы сейчас сказали про огласительное слово Иоанна Златоуста. Он говорит, придите все на пир, да, телец для всех заклан. То есть это праздничный стол, это семейная трапеза, семейный стол. И, может быть, вот это семейное застолье — это какая-то, на самом деле, вообще мистическая вещь, очень глубокая. И, может быть, это самое главное дело. Потому что ничто же так не объединяет, как семейный стол. Вот. И такими моментами вот свою жизнь как-то как раз-таки к Богу и возводить, потому что праздник, он же от слова праздность, да, то есть ничего не делание. Вот этот самый суббота, день покоя, да, праздник, ничего не делание. То есть оставить свои мирские какие-то суету, все то, что нас разделяет, да, вот эти, у каждого свое дело, особенно вот в нашем, да, мире, вот мы сейчас же об этом говорили, оставить все это и объединиться вот в этой праздности, за этим столом, за этой просто вот радостью обычной семейной. Пусть он, твой супруг, не будет так воспринимать там пока что, да, там Христа и церковь, как для тебя это важно, но ты просто поделишься с ним радостью. Радость, она в принципе от Господа. Да, если она не основана на каких-то грехах, там, это уже не радость, а что-то такое странное. Вот. И поэтому вот это то, что можно давать. И это то, что нужно давать семье своей, как христианину, да, это обязанность, наверное, долг. Вот такую радость нести.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио. Алла Митрофанова, Александр Ананьев, клирик Московского храма священномученика Антипа Пергамского на Коломажном дворе, священник Яков Белый Кругляков. За несколько буквально, даже не часов, а мгновений, вздохов и выдохов до Пасхи, говорим о том, как бы так устроить свою жизнь, чтобы православная культура, наш календарь церковный, стал естественной средой для жизни семьи. Ну, или хотя бы самого себя. Нет, нет, не себя, не столько себя, а вот именно семьи, детей. Ну, и главное, не только культурой, но и убеждением и верой.
Мне кажется, только через себя. Ну, так, нет, не себя. Мне кажется, как раз через себя. Ну, если для тебя это, ну, понимаешь, дети же будут все равно смотреть, как родители. Ну, это известная вещь. И радость жены будет воспринята мужем, если она, конечно, там палку не перегибает. И наоборот, наоборот, еще легче, если муж уже в этом, то жене легче прийти. Ну,
не знаю. У меня есть большие сомнения. Но давай нарисуем картину. Жена утром там уходит в храм. Ну что, возникнет ситуация, а муж остается дома. Он говорит, я в храм. Он говорит, а окей, хорошо. Что купить на ужин? Все. А что, возникнет такой момент, что муж там и дети в какой-то момент скажут, а возьми нас с собой в храм? Да ну не будет такого.
А происходит немножко по-другому. Это весь этот механизм работает так, что твоя церковность, она начинает иметь значение, когда ты выходишь из храма, когда ты домой возвращаешься, и как ты там живешь. То есть не сам факт того, что ты уходишь в храм, должен заинтересовать членов твоей семьи, а тот факт, какую ты жизнь являешь, каким ты приходишь оттуда, и каким ты остаешься постоянно рядом с ними, да. Вот это скорее может сподвигнуть, ничего себе. Как может действовать, да, эта вся история таинственная.
Это как это в той шутке, да, звонок в дверь, открываешь дверь, здравствуйте, вы не хотите поговорить о Боге? Нет, нет, спасибо, мы православные христиане.
Забавный, но трагический эпизод тут вспоминаю. Была какая-то суббота, когда, уже даже не помню, что это был за праздник, Александр Владимирович работали практически до утра. Вот, и поэтому, ну, в субботу, с учетом того, что мы в воскресенье там в храм собирались, ну, в общем, никак он не мог.
А потому что грешник страшный.
Да нет.
И работу сделал идолом своим.
Да нет.
И поклоняется ей.
Нет.
Яко язычник.
Нет, потому что очень заботится о семье. Ну, в общем, короче, пошла я в храм одна. И мне казалось, все предусмотрела. С собакой погуляла. Значит, все там как-то, я не знаю, дома там кофе сварила. Думаю, на обратном пути еще сплюшки какие-нибудь куплю, чтобы вот Сашенька проснется. Вот все предусмотрено. Но нет. Выхожу из храма, звонит муж. И говорит: я проснулся, а у нас дома метель. Потому что собака, в тот момент еще щенок, дорвалась до подушки. Порвала все в хлам. И вместо того, чтобы...
Я не помню эту историю.
А я помню очень хорошо, как я вышла из храма и думаю, какая же я умничка, все так хорошо придумала. Муж спит, значит, кофе готов, сейчас еще сплюшечки куплю, все замечательно. Та-дамс! Понимаете?
Нет, ну вы же можете меня понять. Просыпаешься, голова болит.
Конечно.
Жены нет, дома бардак.
Бардак! Вот, Вот, и так тоже бывает. И, да. как, и это, конечно, такая печалька. И дальше ты бежишь домой, просто сломя голову, с плюшки в итоге уже не покупаешь, потому что надо поскорее прибежать и
еды
помочь
нет.
убраться. Ну, в общем, да, вот понимаете, ну, бывает такое, что обстоятельства врезаются в нашу жизнь, и наше идеальное представление о том, как все будет...
И вот я хочу сейчас просто вот сделать на этом акцент. И это мы говорим о супругах, которые... Ну, живут очень синхронизированные друг с другом жизнью, вместе работают и на этом проекте, и на этом проекте. У них общий круг знакомых, общая жизнь, общие работы, общий проект, общие темы для обсуждения. Они говорят на одном языке, и то, вот, пожалуйста, насколько они разные.
Ну, мне кажется, может быть, это вообще это самые важнейшие моменты семейной жизни. Такие вот как раз. Потому что вот их преодоление — это рост. Апостол Павел же говорит, достигайте любви, да, то есть как вот, это, оно представляется как некое древо, которое надо поливать, и оно же поливается, ну, не просто, когда все классно, когда все учтено, и муж просыпается в полной вообще роскоши, да, все идеально, жена молится еще из-за него, и стоит, тихонечко остывает завтрак. А может быть, как раз-таки, когда вот такие проблемы возникают, чисто человеческие, и их преодоление... Каждый раз это сплочение семьи.
Ну, мужу-то это за что было, вот я не понимаю.
А вот так ни за что, чтобы явилась слава Божия.
А, ну, да, через умножение любви, да. Потому что я помню, пришла домой, и там уже практически все убрано. А потом Саша еще прекрасную историю написал для журнала «Фома», непридуманную, про то, как у нас собака... Время от времени раздирает свою кровать, а Саша ее зашивает, ставит заплатки. И как точно так же, Господь, мы рвем кровати свои, не знаю, свои жизни рвем в клочья, а Господь ставит на них заплатки, зашивает. И в конечном счете всегда очень хорошо получается.
Красиво. Вопрос важный. Не так давно говорили с протоиереем Александром Гавриловым из Санкт-Петербурга. Мы очень часто говорим на темы, вот сопряженные там, где... и православие, и психология, и семейная жизнь, и воспитание детей. И, в частности, одной из причин, по которым в семье, которую можно назвать, есть все основания назвать благополучной, мама, папа, духовная жизнь, все пироги, почему дети становятся наркоманами. И вот одной из причин, как он сказал, является то, что подростки в знак протеста против религиозного насилия начинают действовать уж совсем назло родителям и находят самые разрушительные... Ну, подростки, они изобретательны в этом смысле.
Ну да, да.
Я не стану там говорить так-то или не так, это уж скорее сфера знаний специалистов. Но что такое религиозное насилие, я могу себе представить. Попытка уложить семейную жизнь в график, в церковный календарь, в какой момент она превращается в религиозное насилие? И в какой момент нужно, так сказать, себе, погоди, стоп, вот здесь вот надо отпустить, пускай сами решают. Чтобы это было вот не насилие, но радость.
Вот это та самая трудность про свободу как препятствие для полного счастья, да, здесь и сейчас. Ну, насилие начинается тогда, когда вот ты поступаешь не так, как Господь в этом смысле, да, то есть когда ты пытаешься человека перепрограммировать под себя. И это может быть очень понятно по-человечески и очень даже благие намерения там всех, ну, спасти свою семью, не знаю, заставить ее быть счастливой во Христе. Да, но это насилие. Господь так не действует, и мы не должны так действовать. В любом случае, тут начинается насилие. Оно может быть там... Я тоже в этом вообще не специалист, не могу здесь экспертно об этом рассуждать, но, как мне представляется, оно может быть скрытым, может быть очевидным, то есть каким-то прям совсем действенным, да, это насилие. Может быть, подспудным каким-то таким вот давлением, не знаю, моральным там. Вот. И здесь жертвенность, она должна именно вот проявиться в собственном терпении, в снисхождении к людям, к жалению людей. Вот. Мы так по-христиански думаем, что вот мы-то знаем, что надо любить в людях то, что Богом заложено, а если мы будем любить вот по-плотски, да, то мы будем ему угождать. Но мы как-то вот очень легко себя ставим на место таких вот судей. Mm-hmm. Как-то вот Христос по-другому, да, вот в Евангелии часто он видит, что люди голодные, просто голодные. И он их совершает чудо просто, чтобы их накормить, чтобы они не были голодными. Он исцеляет больных, помогает. Он даже как бы некоторые сюжеты, вот как с той хананейской женщиной, да, он как будто не планировал ей помочь, да, он как бы шел, говорит, что я пришел только для погибших овец дома Израилева. Она его умоляет, и он говорит, ох, жена, велика твоя вера, да, и помогает ей. Из такой вот обычной жалости, просто человеческой, просто у нее вот больная дочь, и он ей помогает. И мы, может быть, должны тоже вот как-то так подходить, да. Эта женщина, кстати, была абсолютно не иудейской традиции, и вряд ли, ну, мы, наверное, не можем сказать, но она была язычницей, да, в языческой среде жила. И Господь не потребовал от нее сию же минуту пойти покаяться, там, принести там какие-то, произнести символ веры, да, там, переформатировать свою веру как-то. Он просто откликнулся, потому что он знает, когда это возможно, когда невозможно. И, скорее всего, именно такая простая человеческая доброта и как бы жалость — это самая лучшая проповедь. Самое действенное. Вот такую проповедь и надо нести в семью. Просто своей любовью, своим снисхождением, да, вот несмотря на свои какие-то вот мечты и ожидания, вот как-то с ними бороться, что ли. Потому что все эти мечты и ожидания о суперхристианской прекрасной семье и в идиллии, да, это тоже какой-то идол.
Два вопроса, у нас осталось буквально 3 минуты. Два вопроса, на которые я, наверное, хотел бы получить короткие ответы. Нет, хотел бы получить длинные, но время остается только на короткие. Допустим, трапеза дома, а в гости пришли родственники, далекие от церкви и, ну, вообще считающие себя атеистами, но все равно у вас какие-то отношения, ну, не выгоняет же тетушку из дома. Молитва перед трапезой.
Я бы произнес, но перед этим я как бы так предупредил бы, конечно, но произнес бы ее молитву. Я думаю, что вот это тот момент, когда нужно суметь не постесняться.
На какое-то время вы можете выйти и заняться своим чем-нибудь языческим, а мы пока помолимся.
Да, может даже не выходить никуда, ничего. Я думаю, что такие вещи, и даже если наоборот, да, вот мы же, например, христиане, у нас неверующие какие-нибудь, далекие от всего этого родственники, мы же от них не будем требовать соблюдать пост, соблюдать какие-то моменты. Это с нашей стороны.
Нет, но это будет все равно. Вот я крестился там 4 года назад. Для меня это вопрос, да, я не знаю, как вот, ну, есть момент какой-то, вот, когда мы вдвоем или когда мы с друзьями, которые мы разделяем наши убеждения друг с другом, и мы живем одной жизнью, тогда да, не вопрос, конечно,
ну, да.
Здорово. А когда...
Вот, когда вопрос, далеко. Да, когда... Это такой момент, где нужно проявить какую-то мудрость... змеиную, как просто, как
понятно,
голуби,
это не мой вариант.
Знаете, я тоже бываю в таких ситуациях и, ну, просто вот делюсь тем, как поступаю я. Я не могу дать какой-то, наверное, mm-hmm. универсальный ответ, к сожалению. Вот. Ты чувствуешь сам, как люди могут воспринять те или иные твои действия, так называемые религиозные. Господь же говорит, с одной стороны, там вот, что да, не постыдитесь, да, с другой стороны, не мечите бисер и так далее. Здесь нужно почувствовать самому, Господь нам предоставляет mm-hmm. какую-то возможность рассудить в моменте, то, что называется. И зачастую, если я понимаю, что люди как-то тяжело воспримут, если начну произносить «Отче наш», там, «Слава и ныне», «Благословение трапезы» и так далее, то я просто благословляю трапезу uh-huh. свою. Или uh-huh. так перекрещусь хотя бы, скажу: «Господи, помоги, благослови».
Ну, так мы и делаем в конечном итоге. И последний вопрос. Долгие и ночные богослужения. Брать ли детей? В каких случаях брать не надо?
Вас брали?
Меня какие-то разы брали, какие-то не брали. Uh-huh. Все по ситуации. И точно так же всем бы и рекомендовал, смотрите сами, как у вас дети поживают. У нас есть любая возможность, вот сегодня сказали, как отец Максим Козлов, да, призывал, что приходите утром с детьми, есть целая светлая седмица, никто ничего не потеряет, вот, но я знаю, что многие семьи приходят вместе с детьми ночью. Я знаю, что это непросто, вот. Ну, по-разному тоже разные дети на это реагируют, конечно. Кто-то спит, вообще не просыпается, у кого какой сон, Здесь тоже не должно быть насилия, что только так и никак иначе, да? Потому что проблемы создаются не только вам и вашим детям, но и остальным людям в храме очень большие. Это то же самое рассуждение, как, не знаю, в какое время лететь в самолете в дальний полет с детьми, с маленькими, да? Вот, рядом с пассажирами. Здесь.
Опять же, будьте мудры.
Будьте мудры, да.
Спасибо вам, дорогой отец Аков. Ну что, выключаем духовку. И собираемся в храм. С наступающей вас Пасхой, друзья. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Клирик Московского храма священномученика Антипа Пергамского на Коломажном дворе священника Яков Белый Кругляков. Вот вас ведь там можно найти, если есть желание
можно
пообщаться с вами.
С наступающей Пасхой, дорогие друзья. Спасибо вам.
Спасибо. С наступающей Пасхой. Всего доброго.
Семейный час на радио «Вера». Вера.